«Послушай-ка, мальчик», — сказал он Люсьену, показывая ему 400 билетов по 1000 франков. «Тут, я надеюсь, хватит на задаток на землю де Рюбампре. Но мы все же рискнем сотней тысяч из этих денег. Собираются пустить по городу омнибусы. Парижане увлекаются новинкой, и в 3 месяца мы утроим наш золотой запас. Я в курсе дела. Акционерам дадут на них пай, чтобы повысить интерес к акциям. Отличные дивиденды. Это затея Нусингена. Восстанавливая владение де Рюбампре, мы не заплатим сразу всей суммы. Повидайся с де Люпо, проси его рекомендовать тебя адвокату по имени Дерош, поезжай к нему в контору и предложи этой продувной бестии поехать в Рюбампре изучить местность. Пообещаешь 20 000 франков, если он сумеет, скупив за 800 000 франков земли вокруг развалин замка, составить тебе 30 000 рент.
Как ты шагаешь? Ну и размах у тебя.
Такой уж у меня нрав. Полно шутить. Ты обратишь 100 000 ЭКЮ в облигации казначейства, чтобы не терять процентов. Можешь поручить это Дерошу, он честен, хотя и хитер. Покончив тут, скачи в Ангулем, добейся у сестры и зятя согласия принять на себя невинную ложь. Пусть твои родные, если понадобится, скажут, что дали тебе 600 000 франков по случаю твоей женитьбы на Клотильде де Гранлье. В том нет бесчестия.
— Мы спасены! — в восхищении вскричал Люсьен.
— Ты — да, — продолжал Карлос, — но только по выходе из церкви святого Фомы Аквинского с Клотильдой в качестве жены.
— А ты чего опасаешься? — спросил Люсьен, казалось, полное участие к своему советчику.
— Меня выслеживают любопытные. Надо вести себя, как подобает настоящему священнику, а это чрезвычайно скучно. Дьявол откажет мне в покровительстве, увидев меня с требником под мышкой. В эту самую минуту барон Нусинген, держа под руку кассира, подошел к двери своего особняка. — Очень боюсь, — сказал барон, входя в дом, — что я делал плохое дело. — Ба! Наш свое возьмет.
Очень жалько, что господин барон обнаружил себя, — ответил почтенный немец, озабоченный лишь соблюдением благопристойности. — Та, мой официальный любовниц, должен получать положений, достойный мой положень, — отвечал этот Людовик XIV от прилавка.
Уверенный в том, что рано или поздно он завладеет Эстер, барон опять превратился в великого финансиста, каким он и был. Он так усердно принялся за управление делами, что кассир, застав его на другой день в 6 часов в кабинете за просмотром ценных бумаг, только потер руки.
«Полушительно, господин барон делал экономии этот ночь», — сказал он с чисто немецкой улыбкой, одновременно хитрой и простодушной.
Если люди богатые, вроде барона Нусингена, чаще других находят случай тратить деньги, все же они чаще других находят случай и наживать их, даже предаваясь безумствам. Хотя финансовая политика знаменитого банкирского дома Нусингена описана в другом месте, не бесполезно заметить, что столь крупные состояния не приобретаются, не составляются, не увеличиваются, не сохраняются в пору финансовых, политических и промышленных революций нашей эпохи без огромных потерь капитала или, если угодно, без обложения налогами частных состояний. Чрезвычайно мало новых ценностей вкладывается в общую сокровищницу земного шара. Всякое новое накопление средств в одних руках представляет собой новое неравенство в общем распределении. То, чего требует государство, оно же и возвращает. Но то, что захватывает какой-нибудь банкирский дом Нусингена, он оставляет у себя. Подобные махинации ускользают от кары закона, потому что в противном случае и Фридрих II мог бы уподобиться какому-нибудь Жаку Колену или Мандрену, если бы вместо водворения порядка в провинциях при помощи военных действий он занялся бы контрабандой и операциями с ценностями. Понуждать европейские государства заключать займы из 20 или 10%, так, чтобы эти проценты получал частный капитал, разорять дотла промышленность, захватывая сырье, бросать основателю какого-либо дела веревку, чтобы поддержать на поверхности воды, покуда из нее выудит его захлебнувшееся предприятие. Словом, все эти выигранные денежные битвы и составляют высокую финансовую политику. Конечно, банкир, как и завоеватель, порой подвергается опасности. Но люди, которые в состоянии давать подобные сражения, так редко встречаются, что баранам там и не место. Великие дела вершатся пастырями. Поскольку банкроты, ходячее выражение на биржевом жаргоне, повинны в желании чересчур много нажить, постольку и несчастья, причиненные махинациями всяких нусингенов, обычно не очень близко принимаются к сердцу. Спекулянт ли пустит себе пулю в лоб, сбежит ли биржевой маклер, разорит ли нотариус сотню семейств, а это хуже, чем убить человека, прогорит ли банкир? Все эти катастрофы, которые забываются в Париже через несколько месяцев, оставляют по себе в этом великом городе, точно в море, лишь легкую зыбь. Громадные состояния Жаккеров, Медичи, Ангой из Дьеппа, Офреди из Ла-Рошели, Фугеров, Тьеполо, Корнеров — были некогда честно приобретены благодаря преимуществам, возникшим в силу общей неосведомленности о происхождении всякого рода ценных товаров. Но в наше время географические познания так прочно проникли в массы, конкуренция так прочно ограничила прибыли, что всякое состояние, быстро составленное, является делом случая, следствием открытия либо узаконенного воровства. Растленная скандальными примерами мелкая торговля, особенно в последние 10 лет, отвечала на коварные махинации крупной торговли подлыми покушениями на сырье. Повсюду, где применяется химия, вина более не пьют. Таким образом, виноделие падает. Продают искусственную соль, чтобы уклониться от акциза. Суды испуганы этой всеобщей нечестностью. Короче сказать, французская торговля на подозрении у всего мира. И также развращается Англия. Корень зла лежит у нас в государственном праве. Хартия провозгласила господство денег. Преуспеяние тем самым становится верховным законом атеистической эпохи. Поэтому развращенность нравов высших классов общества, несмотря на маску добродетели и мишурную позолоту, много гнуснее, чем та испорченность, якобы присущая низшим классам, особенности которой сообщают страшный, а если угодно, и комический характер этим сценам парижской жизни. Правительство, пугаясь всякой новой мысли, изгнала из театра комический элемент в изображении современных нравов. Буржуазия, менее либеральная, чем Людовик XIV, дрожит в ожидании своей женитьбы Фигаро, запрещает играть Тартюф, и, конечно, не разрешила бы теперь ставить Тюркаре, ибо Тюркаре стал властелином. Поэтому комедия передается из устно, и оружием поэтов, пусть не так быстро разящим, зато более надежным, становится книга. В то утро, в самый разгар всяких деловых визитов, всяких распоряжений и коротких совещаний, превращавших кабинет Нусингена в подобие приемной Министерства финансов, один его маклер сообщил об исчезновении наиболее ловкого и богатого из членов торгового товарищества Жака Фалле, брата Мартена Фалле и преемника Жюля де Море. Жак Фалле был биржевой маклер банкирского дома Нусингена. В согласии с Дютие и Келлерами барон столь хладнокровно подготовил разорение этого человека, точно дело шло о том, чтобы заколоть барашка на Пасху.
«Он не мог больше тершаться», — отвечал спокойно барон.
Жак Фалле оказал огромные услуги торговцам ценными бумагами. Во время кризиса несколько месяцев назад он спас положение смелыми операциями, но требовать благодарности от биржевых хищников не то же ли самое, что пытаться разжалобить зимой волков на Украине?
«Бедняга», — сказал биржевой маклер. Он был так далек от мысли о подобной развязке, что обставил на улице Сен-Жорж особнячок для своей любовницы. Он истратил 150 тысяч франков на картины и на мебель. Он так любил госпожу Дюваль-Нобль. И вот эта женщина должна все это потерять. Там все взято в долг.
«Отлично, отлично», — сказал про себя Нусинген. «Вот случай вернуть все, что я потерял этой ночью».
«Он ни чефо не платиль?» — спросил он у биржевого маклера.
«Эх», — отвечал маклер, — «неужели нашелся бы такой невежа поставщик, который отказал бы в кредите Жаку Фалле? Там, кажется, целый погреб отличных вин. Кстати, дом продается. Фалле рассчитывал его приобрести. Купчая составлена на его имя. Какая нелепость! Серебро, обстановка, вина, карета, лошади — все пойдет с торгов. А что получат взаимодавцы?»
«Приходите завтра», — сказал Нусинген. «Я буду осматривать все, и если будет объявлен банкротство, кончает дело полюповно, я буду поручать вам объявлять благоразумный цен на этот обстановка и заключать договор».
«Все может быть устроено как нельзя лучше», — сказал маклер. «Поезжайте туда нынче же. Там вы встретите одного из компаньонов Фалле с поставщиками, которые хотят получить преимущественное право. У Валь-Нобль есть их накладные на имя Фалле».
Барон Нусинген тут же послал одного из конторщиков к своему нотариусу. Жак Фалле говорил ему об этом доме, стоившем самое большее 60 тысяч франков, и он желал немедленно стать его владельцем, чтобы закрепить за собой право распоряжаться им. Кассир, честнейший человек, пришел узнать, не понесет ли его господин ущерба на банкротстве Фалле.
«На опорот, мой добрый Вольфган, я буду получать обратно свой 100 000 франк.
«Почему?»
«Я буду иметь маленький особняк, который этот бедняк Фалле весь год готовил для своей любовницы. Я получу весь обстановка, если предложу 50 000 франк кредиторам. Я ушетал господину Карто, моему нотариусу, приказ насчет дома, потому хозяин без тенька...»
«Это зналь, но не имель голова на плеч. Тем лучше. Мой божественный эздер будет хозяйка в маленький творец.
Фалле показывал мне этот дом, что за прелесть. И два шага отсюда, не придумать лучший».
Банкротство Фалле принудило барона идти на биржу. Но он не мог покинуть улицу Сен-Лазар, не побывав на улице Тетбу. Он уже страдал от того, что несколько часов не видел Эстер. Ему хотелось, чтобы она всегда была подле него. Выгода, которую он рассчитывал извлечь из наследства своего маклера, весьма облегчало его скорбь о потере 4000 франков, истраченных этой ночью. Восхищенный возможностью сообщить своему анкелу о переезде с улицы Тетбу на улицу Сен-Жорж, где Эстер будет жить в маленький Тфорец, и где воспоминания не послужат помехой их счастью, он не чувствовал под ногами мостовой. Он летел, как юноша, полный юношеских грез. На повороте улицы Труа-Фрер, среди мечтаний и посреди дороги, барон увидел Европу. На ней лица не было. — Куда ты пошел? — сказал он. — Ох, мсье, я шла к вам. Как вы были правы вчера. Теперь я поняла, что, бедный мадам, лучше было бы сесть в тюрьму на несколько дней. Но разве женщины что-либо смыслят в денежных делах? Как только кредиторы прослышали, что мадам вернулась к себе, все они набросились на нас, как на свою добычу. Вчера в 7 часов вечера, мсье, к нам пришли и приклеили ужасные объявления о распродаже обстановки в эту субботу. Но все это еще пустяки. Мадам, сама доброта, пожелала, видите ли, оказать однажды услугу этому чудовищному человеку.
Какой чудовищный?
Ну, тому, кого она любила, де Турни. О, он был мил, он играл, вот и все.
Играль, краплёни карт?
Ну, что за беда? А вы, смею спросить, — сказала Европа. А что вы делаете на бирже? Не перебивайте меня. Как-то раз, когда Жорж пригрозил, что пустит пулю себе в лоб, она снесла в ломбард все свое серебро, драгоценности, а они ведь еще не оплачены. Пронюхав, что мадам выплатила кое-что одному из кредиторов, все прочие пришли к ней и устроили скандал. Угрожают исправительной. Ваш ангел и на скамье подсудимых. Ведь даже парик на голове, и тот станет дыбом. Мадам обливается слезами, говорит, что готова в реку броситься. Ох, она на все пойдет.
— Если бы я зашел к Эздер, прощай, биржа! — вскричал барон. — А это невозможно, чтобы я не ходил на бирже, потому я должен кое-что выиграть для нее. Ступай, успокой ее. Я буду платить тольги, приду ровно в 4 часа. Но Эшени скажи, чтобы он чуточка любил меня.
Какую чуточку? Очень, знаете, мсье, только щедростью покоряет женское сердце. Конечно, вы, может, изберегли бы 1000000 франков, позволив ей сесть в тюрьму, но никогда бы вы не завоевали ее сердце. Ведь она мне сказала: «Эжени, он был поистине великодушен, поистине щедр, у него прекрасная душа».
«Он так сказал, Эшени?» — вскричал барон. —
Да, мсье, своими ушами слышала.
— Держи, вот 10 луитор.
— Благодарю. Но она все еще плачет. Она выплакала со вчерашнего дня столько слез, сколько их выплакала святая Магдалина за целый месяц. Ваша любимая убивается, и добро бы еще из-за собственных долгов. Ох, эти мужчины! Разоряют они женщин, как женщины разоряют стариков. Ей-ей!
Мужчин весь таков. Обещаль!
Эх, только говориль! Пускай он не подписывает ничего больше. Я буду платить, но если он будет давать еще подпись, я...
— А что вы сделаете?
— сказала Европа, подбоченясь.
— Боже мой! Я не имею никакая власть над ней. Я сам займусь делами Эздер. Ступай, ступай. Утешай ее, говори, что не пройдет месяц, как он будет получать маленький Тфорец.
Вы поместили, господин барон, капитал на крупные проценты в сердце женщины. Знаете, я нахожу, что вы помолодели. Хоть я только горничная, я часто наблюдала такие чудеса счастья.
У счастья есть какой-то свой особый отблеск. Если вы потратились, не жалейте. Увидите, какой это принесет доход. Прежде всего, и я сказала это мадам, она будет последней из последних, будет потаскушкой, если вас не полюбит. Ведь вы ее вытаскиваете из сущего ада. Вот отойдут от нее заботы, вы ее не узнаете. Между нами, должна вам признаться, ночью, когда она так рыдала, ну что прикажете делать? Ведь дорожат все же уважением человека, который готов нас содержать. Она не могла осмелиться сказать вам все это. Она хотела убежать.
Убежать? — вскричал барон, испуганный этой мыслью.
Но биржа, биржа! Ступай, ступай, я не пойду с тобой, но прошу, чтоб и он подходил к окна, чтоб и я видел ее, это придаст мне бодрость.
Эстер улыбнулась господину Нусингену, когда он проходил мимо ее дома, а он, тяжело ступая, удалился, прошептав про себя «Ангел». При помощи какой же уловки Европа достигла столь непостижимого результата? К половине третьего Эстер закончила свой туалет, словно ожидая прихода Люсьена. Она была восхитительна. Заметив это, Европа выглянула в окно и сказала: «А вот и мсье». Бедная девушка бросилась к окну, надеясь увидеть Люсьена, и увидела Нусингена.
«Ах, какую боль ты мне причиняешь!» — воскликнула она.
Иного средства не было утешить невзначай бедного старика, который заплатит ваши долги, — отвечала Европа. «Ведь все они будут, наконец, заплачены».
«Какие долги?» — вскричало бедное создание, мечтавшее лишь удержать свою любовь, которую хотели отнять у нее страшные руки.
«Долги, которые господин Карлос устроил мадам».
«Как? Вот уже почти 450 тысяч франков? — воскликнула Эстер.
«Прибавьте еще 150».
«Но он отлично принял все это,
барон. Он вытащит вас отсюда.
Поселит в маленький творец.
Право, вы не так уж несчастны. На вашем месте, раз уж вы так крепко привязали к себе этого человека, я бы выполнила требования Карлоса, а там заставила бы подарить себе дом и ренту. Мадам, конечно, самая красивая женщина, какую я только видела, и самая привлекательная, но красота проходит так быстро. Я была свежа и красива, и вот мне 23 года, почти возраст мадам, а я кажусь старше лет на 10. Достаточно заболеть и... Ну, а когда имеешь дом в Париже и ренту, не боишься, что умрешь на мостовой.
Эстер не слушала более Европу, Эжени, Прюданс, Сервьен. Воля человека, одаренного талантом растления, опять погрузила Эстер в грязь с той же силой, какую этот человек положил, чтобы извлечь ее из грязи. Лишь тот, кто познал любовь во всей ее бесконечности, понимает, что человеку дано вкусить ее блаженство, лишь приобщившись к ее добродетелям. После сцены в конуре на улице Ланглад Эстер совершенно забыла о своей прежней жизни. Она жила с того времени чрезвычайно добродетельно, вся уйдя в чувство любви к Люсьену. Поэтому, желая избежать сопротивления, Карлос так искусно все подготовил, что бедной девушке, движимой преданностью, не оставалось ничего более, как изъявлять свое согласие на мошенничество, либо уже совершенные, либо готовые совершиться. Это коварство, говорящее о превосходстве развратителя над своими жертвами, указывает и на те приемы, которыми он подчинил себе Люсьена.
создать роковую неизбежность, устроить подкоп, подложить пороху и в решительную минуту сказать сообщнику: «Сделай одно лишь движение, и все взорвется». Прежде Эстер, проникнутая особой моралью куртизанок, находила все эти шуточки настолько естественными, что достоинство соперницы измеряло расточительностью ее любовник. Разоренные состояния — вот знаки отличия этих женщин. Карлос, положившись на воспоминания Эстер, не обманулся. Все эти военные хитрости, все эти уловки, тысячи раз испробованные не только такими женщинами, но и мотами, не смущали Эстер. Несчастная чувствовала только свое унижение. Она любила Люсьена, но она должна была стать признанной любовницей барона Нусингена. В этом заключалось все. Брал ли с барона деньги в задаток мнимый испанец? Строил ли свое счастье Люсьен на камнях могилы Эстер? Какой ценою куплена ночь блаженства старым бароном? Сколько тысячи франковых билетов выманила у него Европа более или менее искусными приемами? Ничто не волновало влюбленную девушку, но в сердце ее была рана.